Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и мы продолжаем освещать лигу, которой нет. Ну, она уже есть, но так как вышло два подкаста уже в этом сезоне от нас, то, ну, наверное, лига по чуть-чуть начинает появляться, да? Не то чтобы ее прям совсем нет, то есть где-то чуть-чуть вдалеке видны уже какие-то силуэты этой самой лиги. Конечно же, речь о НФЛ, девятая неделя у нас была сыграна, то есть, в принципе, большинство команд уже перевалили за экватор этого сезона, как минимум каждая команда сыграла по 8 матчей, ну, соответственно, как бы есть уже довольно серьезная такая картина, мы уже видим, кто там на что претендует, кто на что не претендует, в общем, есть что пообсуждать, и именно поэтому мы опять-таки собрались с Алексеем Борисовским для того, чтобы проговорить про все самые интересные новости 8 и 9 недели. Ну, про 8 мы вспоминать будем мало, потому что она была очень давно, и это все неправда. Мы больше говорить будем, конечно, про 9 неделю. И сразу же, перед тем, как мы перейдем к 9 неделе, уважаемые фанаты американского футбола, простите, что у нас не было подкаста с итогами трейд-дедлайна. Это был настолько насыщенный трейд-дедлайн, что я просто... Ну, и мы тут перед подкастом с Лешей обсудили, мы просто не помним, что там происходило. Очень
обменяли Деандре Вашингтона, я вспомнил.
А это кто?
Это раннинбэк, который теперь в Майами.
Я смотрел, игру. Я смотрел игру Майами на этой неделе. И, короче, что-то я не помню там такого парня. А, ну он же через протокол должен пройти, правильно? Он же должен там посидеть.
Ну, только обменяли, да.
Ну, понятно. В общем, да, грубо говоря, не самый интересный был трейд-дедлайн, никаких там супер-блокбастеров не было, ничего вообще интересного глобально, что может повлиять на судьбу лиги или какой-то команды не произошло, поэтому просто проходим мимо, как бы...
Ну, разве что трейд, Кинга в Теннесси, вот это реально качественный... слот-корнер, который уже сыграл на этой неделе, кстати, и уже занес этот самый тачдаун уже занес в обороне за Теннесси.
Ну, ну да,
подобрал фамбл и занес.
Защита Теннесси — это то, что надо усилять, и, ну, может быть, то, что он добавился, может, немножечко это поможет Теннесси как-то понадежнее работать в защите, потому что, ну, последние несколько матчей таких себе Теннесси мы наблюдали, они даже с Чикаго страдали на этой неделе. В общем, дедлайн прошел, все, до конца сезона все рубятся, ковидные ситуации, ну, как всегда, являются ковидными ситуациями. У некоторых команд вылетает по 2 человека, у некоторых по 3. Ну вот мы знаем, к примеру, да, Сан-Франциско, где даже не из-за ковида вылетело просто 10 человек с основы. И, ну, в общем, мы ожидали от этого сезона, что будут большие проблемы. Большие проблемы и имеются. Хотя, если честно, мой прогноз был, что доиграют до 8 недели. Уже сыграли 9, ну и 10 у нас впереди. Поэтому есть надежда, что, может быть, мы увидим еще чуть-чуть футбола, может, и весь сезон увидим.
Да все будет до конца. Чего вы вот это вот негативщину разводите постоянно?
Типа бабки не проблема, да?
Да, ну да, ну что, ну как играли, так и будут играть.
Ну да, ты знаешь, мир уже пришел вот к этому пониманию, да, что в европейском футболе, что в американском, что, ну, еще в НБА мы этого не видели, да, потому что там был бабл. Ну, заболел один человек, ну окей, хорошо, взяли, изолировали, играем дальше. Заболело 3, ну изолировали, играем дальше. Заболело 15, ладно, перенесли игру, через неделю сыграем. Так что, если что-то и будет происходить, ну, если там сезон как по каким-то причинам не доиграет, мы знаем, что была встреча владельцев франшизы НФЛ, и пришли они к соглашению, что плей-офф в случае не полностью сыгранной регулярки будет расширен до 8 команд, то есть по 8 команд с каждой конференции выйдут в плей-офф, ну, это, напомню еще раз, только в случае, если не будет доиграна регулярка по каким-то причинам.
Будем надеяться, по сути, опять-таки... сейчас командам, допустим, вроде Миннесоты, которые, да, как бы накатывают, но еще пока о плей-офф только мечтают, им, наоборот, выгодно, наверное, чтобы какие-то матчи отменялись, чтобы появился еще один слот.
Да, однозначно, потому что, ну, мы понимаем, да, что НФЛ это не... условный там европейский футбол, да, или не баскетбол, где у тебя очень много слотов для переноса матчей. В студенческом футболе вот сейчас очень-очень много игр переносится, да, и там тоже ищут слоты где-то дальше, в декабре сезон срезает очень сильно. В НФЛ ситуация, ну, не такая простая, так что если где-то что-то будет отменяться, да, действительно, команды, которым... у которой был плохой старт, который сейчас пограничным и является между плей-офф и не плей-офф, для них это будет очень-очень такой неплохой исход этого сезона. Ну да ладно, в общем, про то, что происходит в сезоне, мы поболтали. Давай переходить к матчам, которые мы с вами смотрели на этой неделе. Ну и стартовать, конечно, хочется с самого интересного, с самого расхайпленного, с самого... Ну, я не знаю, как это еще назвать, понятное дело, супербитва.
Хьюстон против Джексонвилля?
Конечно же, это самый великий, просто, почему сразу не Джетс против Патриотс или Вашингтон против Джайанс?
Вашингтон Джайанс был бы... Ну, это ж банальщина из НФКист и ФКист, а вот Хьюстон Джексонвилль, это ж настоящий, вот, вот тут понимаешь, вот это футбол.
Ну да, да, это те команды, которые ты в первую очередь выбираешь в Мэддене и так далее. Про Хьюстон Джексонвилль потом, может быть, надеюсь, ничего не скажем. Потому что нет, там не о чем там говорить. Конечно же, Sunday Night последний в этом регулярном сезоне матч Дрю Бриза в прайм-тайм. То есть в прайм-тайме мы Дрю Бриза увидим в этом году, а может быть и в принципе в карьере, только если Нью-Орлеан будет в плей-офф. В чем, я думаю, сомнений нет, но в регулярке мы его больше в прайм-тайме не увидим. Ну и это тот матч, который ожидали все с нетерпением, да. На первой неделе, мы помним, играли Нью-Орлеан против Тампы, Нью-Орлеан выиграл, много было разговоров. После этого Тампа пересобралась, Тампа заиграла, Тампа полетела. Сразу же показала, что она собирается бороться за этот дивизион, собирается быть реальным контендером прямо в этом году. Все вот это оружие Брэди, и как же хайпили эту битву, как же вот ждал абсолютно любой человек, кто смотрит футбол, кто интересуется спортом в Америке, что будет вот эта заруба между Брэди и Бризом. Ну и вот эта вот история про то, что они там гоняются друг за другом по количеству тачдаунов за всю карьеру. То тот рекордсмен, то тот рекордсмен. В общем, ожидания
сами
были...
Сами об этом знают, интересно?
А я не в курсе. Ну, наверное, только на пресс-конференциях, когда у них спрашивают, это они узнают о том, что «А, я рекордсмен? О, классно». Короче, хайпа было много, а закончилось все таким громким пшиком. Я вообще не знаю, как это объяснить. Я просто лег спать на третьей минуте второй четверти, потому что я понимал, что тут смотреть нечего. Единственное, что меня держало в интересе, когда я пересматривал игру с утра, не зная результата, это то, что я поставил денег на Total 52 и больше. Денег я проиграл, короче, да. Ну, я реально думал, что, ну 52 это нормальная цифра на эти две команды, на этих двух квотербеков. Это была логичная цифра. И одна из двух команд меня не подвела, но вторая... Ой-ой-ой, Том Брейди, 209 ярдов, 3 перехвата. Дрю Бриз, очередной фантастический матч, он бросал просто на всех, на кого мог бросать. 12 человек поймали хотя бы один пас от Дрю Бриза. 12! Это просто жесть. Вернулся Майкл Томас, который всячески пытался показывать себя, что я тиммейт, что вот я. Напомним, он отсидел одноматчевую дисквалификацию после своей травмы. Он 6 матчей из-за травмы пропустил. Потом отсидел еще одноматчевую дисквалификацию, то, что он побил тиммейта на тренировке. Да? Тут он показывал, что он такой тиммейт. И ловили все. Ловили просто все. Люди, о которых я даже не слышал. То есть там вообще какие-то не фулбеки, Бёртоны выходили, ловили, Кэллоуэи, ну все подряд, в общем, куда не бросал. И что самое главное, не только Дрю Брис, но и Тайсон Хилл, и в конце концов Хамис Винстон, который вышел тоже в конце. Все залетало. Нью-Орлеан казался какой-то звездой смерти и в атаке, и в защите. На Брейди было больно смотреть, он смотрелся хуже Филиппа Риверса. В худшие его дни, в общем, Тампа проигрывает 38-3, и тут простой вопрос, это вообще что было?
Ну, это был провал, это очевидно. Но вот я отключил где-то там же, где и ты, потому что я знал счет, да, уже когда я смотрел, я сел, но я не знал, что там именно будет, я просто счет чисто знал. Но вот я посмотрел одну четверть, да, там первую и начало второй, и я выключил, потому что, в принципе, все понятно, и даже для анализа, для подкаста там уже больше ничего смотреть не надо было, по-моему, потому что игра уже была закончена, вот на третьей минуте второй четверти. Как мне кажется, что... Тампа проиграла борьбу в линиях очень жестко в этом матче. На самом деле статистика это тоже, ну, об этом говорит, потому что Брэди был просто постоянно под давлением. Больше половина дропбеков была с давлениями у него в этом матче. И как мне кажется, вот на первую четверть и начало второй как раз-таки и пришлась даже основная часть этого давления, потому что я практически не видел у него, ну, таких дропбеков, где он бы был, ну, вообще свободен, да. При этом провалился, то есть вот, ну, не только линия нападения, но и плей-коллинг, потому что когда ты видишь, что у тебя так плохо играет твои линейные, да, когда линия как бы не держит, то нужно ускорять плей. Брэди — это умный плеймейкер, который умеет бросать, наверное, короткие пасы, ну, чуть ли не лучше всех в лиге, да, там сленты всякие, вот это вот он вообще супер делает. Но почему-то Arians постоянно заказывал свои любимые там дальние передачи, и при этом, когда даже были возможности для того, чтобы они проходили, то там были или дропы, или просто-напросто Брэди мазал, как мы видели с возможным тачдауном на Гронковске, где буквально на 30 сантиметров бы пас был бы короче, и Гронк бы забегал в тачдаун, и, может быть, такого разгрома бы не было. Но в целом, как бы, как мне кажется, ну, вообще все было плохо у Тампы в этом матче. Был плох и Брэди в некоторых моментах, была ужасна линия нападения, были ужасны и принимающие, которые дропали вот в эти там полторы четверти, да, там, или четверть с небольшим там кусочком, что я смотрел. И при этом и плей-коллинг тоже. И то же самое можно сказать про защиту, где Брис в этот же момент на таком, ну, вообще контрасте с Брэди, Брис просто стоял и чилил в конверте. И у него было по 5, по 6 там секунд, чтобы найти плеймейкера своего. И при этом у него Томас, да, появился, при этом и Камара жжет. И другие как бы тоже не отставали, как мы видели в этом матче, там ловили все. И как мне кажется, что даже в записи там даже я поймал пару пасов от него на диване. Так что в целом здесь, как мне кажется, что одна команда просто играла на своем максимуме, потому что у Saints классно отыграли, в том числе игроки в секондаре, что бывает не так часто в этом году. Ну, а когда они ошибались, то свои возможности Тампа не использовала уже. И то же самое, наоборот, как бы Saints, это наоборот, вот они вот в эту четверть, там полторы, они как раз-таки вложились и были идеальны в нападении.
Да, в общем, матч, конечно, смотрелся, ну, так себе. Понятное дело, что много вопросов, ну, со стороны Тампы, много вопросов на будущее вызывает, что это,
кстати,
было.
Еще, еще добавлю о coverage Saints, вот забыл сказать, что больше половины бросков у Брэди на 10 с лишним ярдов, они были в плотный coverage. То есть, ну, реально, Saints отработали и в секондаре, в том числе, очень круто.
Да,
очень,
кстати,
сложно
стоит
было Тому.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что кажется, что у Тома огромное количество оружий, да, ну, не так легко было это все выглядело, как обычно. Потому что, ну, кто следит за этим дивизионом, все знают про вечную историю противостояния Майка Эванса против Латимора, да, там в 2017 году Эванс вмазал Латимору со слепой зоны, скажем так, по голове, за что получил один матч дисквалификации, и Латимор после этого просто как на последний матч, на каждый настраивается против Эванса. В прошлом году в двух матчах и в позапрошлом, в последнем матче между ними, Эванс вообще ни одного приема не сделал в матчах против Латимора. Ноль за весь прошлый год было. В этом матче более-менее. Он один там на 22 ярда кэтч хороший поймал, 64 ярда в итоге Эванс наловил. Но все равно этого явно не хватало. В общем, Нью-Орлеанс сейчас, ну, они сейчас лидеры NFC. Это команда, которая выиграет конференцию, ты как думаешь, регулярку? Потому что смотрю я, да, на хромающий Сиэтл с Аризоной, с Рэмс, которые там друг друга будут месить до конца сезона, да, по кругу. И смотрю там на Гринбей, который, ну, может, посмотреть. И я, ну, не вижу, кто еще. Все, Saints должны выигрывать эту конференцию, брать первое место и быть единственной командой, которая просто-напросто будет иметь бай. Календарь у них сейчас сразу же посмотрю. Это на следующей неделе дома играет с побитыми Сан-Франциско, потом дома с Атлантой, выезд к Денверу, выезд к Атланте, выезд к Филадельфии, дома против Канзаса, дома против Миннесоты, выезд против Каролины. Объективно это может закончиться 12-4. То есть я вижу поражение против Канзаса и против Миннесоты. Может быть. Потому что на Миннесоте...
Почему сразу Миннесота?
Ну, потому что в Миннесоте на Рождество это будет игра 25-12. В Миннесоте это надо будет, очень надо будет, да, под конец они будут бороться. Нью-Орлеану, скорее всего, это уже не надо будет под конец. Вот только из этих соображений. То есть 12-4, 13-3, что ты думаешь на эту тему?
Ну, эти матчи, что ты назвал, там на самом деле очень много матчей таких как бы ловушечных, где можно реально попасть под горячую Атланту, под ту же Каролину, которая не так плоха, как в прошлом году. Так что мне календарь Green Bay нравится больше, и плюс в НФК настолько все неясно, нет какой-то там доминанты в этом году, что я бы вообще ни на кого сейчас бы ставку не делал на самом деле.
Ну и да,
реально
главное...
не на кого ставить. Ну, так, чтобы прям точно, чтобы я тебе прям сейчас сказал, что одна команда там прям всех вынесет. Ну нет. Ну, у самих Saints как бы тоже. У них были матчи и плохие до этого. Так что я бы их сейчас не переоценивал, как я бы не списывал бы Тампу вот после этого.
Не, ну списывать, да, списывать никто не будет, это однозначно команда плей-офф и Брэди, ну блин, это Брэди, но так больно Брэди не проигрывал. Ладно, заканчивая этот матч, великолепная статистика, Tampa Bay 0 первых даунов за первую четверть и рейтинги квотербеков после этого матча, Дрю Бриз 135,2, Тейсум Хилл 118,8, Хамейс Винстон 116,7, Том Брэди 40,4. Хороший матч, Том, все нормально. Соберется Том, с пацанами пиво выпьет, и все пойдет, все полетит, все понесется. Тампа в этом году все-таки и Флорида чемпионские такие традиции имеет, поэтому нужно продолжать. Пока деды воевали у нас в воскресенье вечером, да, в воскресенье днем развлекался молодняк. И следующий такой сегмент нашего подкаста хотелось бы посвятить именно молодым квотербекам, которые на этой неделе просто блестяще отыграли. Их было, ну скажем так, 4,5, да, ну про Джексонвиль мы договорились, что говорить не будем, и оверреактить по одной игре вот этого пацана с фамилией Лутон, которого я вот реально, мне казалось, что впервые в жизни увидел, когда, собственно, увидел анонс того, кто будет играть в старте у Джексонвиля. Может, я его где-то видел на драфте, но я просто забыл. Ну, не всех с шестого раунда, ты помнишь. Но про него потом. Самое главное, это, конечно же, ребятки, которые показали просто фантастические матчи днем. Это и Туа, это Кайлер, это Джастин Херберт и, конечно же, Джош Аллен. Начнем с битвы между Туа и Кайлером. Шикарная битва. Друг друга по карьере эти ребята гоняют. В 2018 году они заняли первое и второе место в голосовании на Хайсман Трофи. Встречались в Оранж Боуле, Туа со своей Алабамой выиграл. Ну, блин, Туа играл все-таки за Алабаму, как ни крути. Там, ну, кто бы там на квотербеке не играл, ты выигрываешь всегда. Ну и, собственно, здесь была тоже классная битва. Туа сыграл свой первый полноценный такой матч. И, мать твою, как же он был крут. Кайлер Мюррей 7-ю игру подряд выдает хотя бы один пасовый, один ногами тачдаун. Туа тоже дает классный матч. Набегал, по-моему, 43 ярда ногами, 248 напасовал. Кайлер Мюррей вообще 280 ярдов, 100 плюс ярдов ногами, 3 тачдауна. Шикарнейшая перестрелка, которая заканчивается филдголом от Сандерса и победой Майами на выезде 34-31. И ты знаешь, вот заруба между Майами и Баффало, да, и Аллен, и Туа, это вообще начинает напоминать что-то такое, что в следующих пару лет мы будем наблюдать прям серьезный вот этот дивизион. А если еще Джетс получит квотербека, ух, как будет круто. Ладно, что думаешь по Майами? Потому что мне кажется, что Флорес это лучший тренер из дерева Билла, и вообще, короче, Майами будет в плей-офф.
Ну, очень может быть, кстати, да, потому что как-то виден, ну вот, у Майами подход виден четкий в плане построения игры в обороне, по крайней мере. Они в этом межсезонье себе там накупили как раз-таки во фронт-севен людей, и И пускай там в плане статистики для фэнтези, по крайней мере, у них защита против раннинбеков, она не, ну, и не так хороша, но вот если смотреть матчи, то там как раз-таки все очень классно, потому что против них долбиться по центру — это бесполезно. Это как делала вот Аризона в этом матче, все пыталась там Чейзом Эдмонсом по центру пронести, но там и на 6 ярдов максимум, по-моему, у них получилось там за 25 попыток. И так что да, тут с тобой можно согласиться. Ну, а Туа сам по себе, он выглядел уже гораздо увереннее в этом матче. Ну, может быть, и защита была не такая сильная у Аризоны. Вот. Но Туа, ну, лично для меня стало откровением это то, как он двигается, потому что в целом он по студентам, ну, прямо скажем, он... И не так, чтобы славился своими забегами, скорее вот отмечали там точность его там передач, да, там силу руки, то, как он думает. А двигался-то он не особо хуже Мюррея на самом деле, когда он бежал, и вот в плане здоровья даже его подвижность для меня это вот стало таким, ну, не могу сказать, что прям откровением, потому что все-таки квотербек это подвижный, но... Удивил тем, что на второй матч после травмы он уже не боится так бегать. Вот. И при этом он уворачивался от теклов на подвижность и на верткости вот в стиле Мюррея и Ламара Джексона, что тоже полезно в MLB. В NFL, простите. Не знаю, насколько он будет бегать много вообще, насколько будут как бы рисковать, но мне кажется, что его забеги могут открыть нападение для Майами.
Да, должен он бегать, потому что, ну, блин, он очень мощный, ноги у него быстрые, взрывной такой парень. Ну, это бессмысленно просто такой потенциал терять и играть только пасовую игру от Майами. Вообще, стоит отметить, что Майами до этого матча, да, тут 31 очко они пропустили, поэтому я не проверял. Наверное, все-таки упали, но были на первом месте в NFL по количеству пропущенных очков за игру. На втором месте шел Балтимор, на третьем Канзас, как бы, да, то есть шикарная защита. Ну и добавляя про агрессивную крутую игру защиты, опять-таки, с чего стартовала игра? С того, что Эммануэль Огба вторую игру подряд секает квотербека. На этот раз трипсеком он вырывает мяч из рук у Кайлера Мюррея, да, и подбирает так Шамшак Лоусон, заносит в тачдаун сразу же там через полполя. Ну, защита Майами работает, ой-ой-ой, как круто. Вот серьезно, для меня это такое откровение, потому что я человек, который на 7-й неделе прошлого сезона был на домашнем матче Майами, где они на тот момент 0-6 играли против Вашингтона 1-5. И это было полное дно, на котором было людей на трибунах где-то как сейчас, хотя ковида не было, если что. И казалось, что а где вообще будущее и что делать. А сейчас мы смотрим на команду, у которой на следующем драфте огромное количество пиков, у которой очень молодая крутая защита, недорогая, у которых есть бабло под кепкой, молодой франчайз-квотербек, кажись, неплохой. И в принципе все прекрасно. В общем, Майами,
ну, набрались они сильно много людей в защиту в этот офсезон, действительно. И Байрон Джонс, и Шак Лоусон, это так из головы чисто вспомнить людей, которых они взяли. У них там было много людей, которых они взяли на контракты, ну, там, где-то 30 на 3 в этом районе. Вот они себе там, они себе Джонса взяли, получается, себе в секондере взяли, чтобы он там с Ховардом составил пару. Взяли себе там корнера в первом раунде еще, еще молодого, который там на вырос, да, скажем так, и очень укрепили фронт 7. Это сейчас вообще свои плоды дает.
Ладно, погнали дальше по молодым квотербекам, которые удивляют в этом сезоне. Герберт, квотербек Чарджерс и самая проклятая команда в истории. Мне реально в какие-то моменты уже становится их жаль. Люди играют без зрителей последних много лет. То есть, ну, сейчас-то понятно, да, они играют без фанатов. На домашних матчах против них болеют болельщики на трибунах. Они, бедные, страдают, мучаются. У них травмируются важнейшие игроки там в первых же матчах. И они все равно как-то живут. Но после поражения в это воскресенье от Вегаса 31-26, у Чарджерс 0-9 в дивизионе. Статистика, если брать матчи со старта прошлого сезона. И, внимание, 3-15 в матчах, где разница между командами в одно владение. 3-15, 2-6 в этом сезоне. Это ужас. И вторую игру подряд Чарджерс проигрывают на последнем броске, на последнем моменте, который пересматривают судьи, отбирают тачдаун, и Чарджерс проигрывают. это проклятие, это карма, это, ну, что, что это такое? Вот как их смотреть? Как болеть за Chargers? И стоит ли болеть за Chargers? Ну, что мне Херберт нравится. Возможно, даже нравится больше из всех новичков квотербеков. Вот даже этого и прошлого года, если брать. Ну, вот, ну, вот шикарный чувак, очень круто играет, получил свой шанс, реализовывает. Но это ж какая-то клака, почему им так не прет и что с этим делать?
Ну, слушай, во-первых, по самому Херберту пока что лично для меня, ну, еще тоже непонятно. Да, он, конечно, впечатляет, дальние его передачи очень часто оказываются точными, что, ну, что говорит о том, что у него талант в плане руки действительно очень крутой. Но в то же время, вот, как говорили в плане, не, ну, как говорили... на драфте, да, о нем, что по характеру это не самый сильный квотербек, что он может в важные моменты, ну, как бы растворяться, да, и делать ошибки, то вот это было в матче с Оклендом. Ну, и плюс, конечно, все-таки мы говорим о том, что и плейколлинг, ну, тоже был откровенно странный, потому что в важные моменты там на Пархема, да, были пасы у чувака, там, по-моему, 3 кетча было в карьере. Вот они, конечно, все тачдауны, но все равно, имея в команде лучшего роутраннера лиги, допустим, в лице Кинана Аллена, это смотрелось, конечно, странно, что они форсили в такого человека, и тем более, который не был открыт, а в таком в очень жестком каверидже был. Так что здесь как бы вопросы есть и к тренерскому штабу, да, команды. Да. А так в целом, ну, сам по себе Херберт вот во второй половине матча он абсолютно не впечатлял, кстати. И Окленд вообще держал, как мне кажется, больше этот матч под контролем.
Да, ну, Вегас.
Ну, как-то
Вегас.
Надежнее. Ой, да, я их два раза уже Оклендом назвал, главное. Да, извините,
а я сам
конечно,
тоже,
Лас-Вегас.
Мозг не всегда воспринимает, как оно, что происходит. Но вообще у Вегаса, да, Вегас перебегал, во-первых, соперника. У Вегаса там Букер и Джейкоб сделали все, что хотели. И работало это просто отлично. Ну, то есть, я вообще не увидел каких-то проблем по игре. То есть, по игре
и
у меня не было
давал...
ощущения, что Вегас... Да, и Карр играл хорошую игру.
Карр давал длинные передачи игру. Тогда, когда нужно было.
Собственно, Вегас выигрывает, Вегас продолжает. Кстати, какая там у них в дивизионе, я что-то даже не смотрел. Слушай, у Вегас это 5-3, Вегас вообще-то в плей-оффе сейчас, правильно? Ну да, Вегас вот с Майами, с Индианой на за плей-офф борется. То есть, ну, в принципе, хорошая команда. Чарджерс списывать уже пора, да, вот в своем подкасте Guess the Lines... Кузен Сал и Билл Симмонс каждую неделю списывают одну команду. На этой неделе они как раз и списали Чарджерс. Ну, и это правильно, да, вероятность того, что Чарльз попадут в плей-офф, но она крайне мала, да, то есть им надо на 3 игры больше, чем Вегас выиграть, там, или на 3 игры больше выиграть, чем Индиана, ну, сами понимаем, что этого точно не будет, так что, ну, удачи, ребят, стройтесь вокруг нового квотербека и учите его все-таки давать пасы, ну, на Кина Алина, либо на Майка Уильямса, а не на понятных.
Надо же заказать этот пас еще тренерскому штабу, как бы, чтобы...
Понимаю. Ну, тут, ты знаешь, вот этот, мой любимый момент в таких матчах, это когда кутербэк стучит себя по уху, типа, у меня не работает связь, и бросает что-то свое. Идеально просто вообще.
Это так Аарон Роджерс свою карьеру построил.
Да. Ну и, кстати, да, для любителей фэнтези тоже отмечу весь этот карнавал, который происходит в беговом нападении Chargers. Там из ниоткуда люди берутся. Там уже комитет даже не превратился ни в комитет, а в черт пойми что. Там бегал и Поуп на прошлой неделе, и Келли на позапрошлой неделе, и Джонсон бегал. Сейчас Балаш бегает.
Колин Балах вернулся, бог ты мой. Колин Балах. Худший раннинбэк лиги тут что-то навыносил в этом матче.
15 раз! Я в шоке был, я как гордый обладатель молодого Джошуа Келли. Думаю, ну вот сейчас... Ну вот все уже травмировались, но вот Джошуа Келли, наконец-то, тем более, что он уже был один матч, по сути, первой опции, он неплохо набегал, тачдаун там занес, еще что-то, около 100 ярдов, думаю, ну все же нормально, и тут смотрю, Балага с мячом бежит, думаю, да ну ё-моё, ну куда?
Ну как, давали немного Келли хотя бы в этом матче выносить, в отличие от следующего, но на самом деле вот эти гэмблы, да, можно сказать, или смоук-скрины от... Вот Лос-Анджелес, они хотя бы в плане выноса хоть как-то играют, потому что, ну, действительно, был Поуп в прошлом матче эффективен, в этом матче и Балаш выносил тоже неплохо, в принципе, особенно как для уровня этого раннинбека, то вот тут как раз-таки работает, да, и как-то немного они запутывают координаторов обороны соперника. Ну, конечно, для фэнтези это, наверное, сейчас вообще худший бэкфилд лиги.
Да, это правда, с этим не поспоришь. Погнали по последнему молодому квотербеку, которого мы обсудим отдельно, да, это Джош Аллен и его фантастическая игра против Сиэтла, в принципе, фантастическая игра защиты Баффало. Баффало 44-34 переиграли Сиэтл, как всегда, пасовая защита Сиэтла опять не пришла на игру, да, ну, по сути, они не пришли на игру 7 раз в этом сезоне, только один раз явились против Сан-Франциско на прошлой неделе, за счет чего Сиэтл выиграл там без шансов, да, тут опять было то же самое. Первых 25 вообще снэпов в игре от Баффало это были пасы, летело все, ну, в итоге Рассел Уилсон отбивался как мог, но опять-таки набросал перехватов, но дело не в этом, дело тут, понятное дело, не в Расселе Уилсоне, но, ну, как бы Рассел, по-моему, может вытащить любую защиту лиги в плюс и выигрывать с любой защитой лиги, но не с этой, потому что, ну, это просто какая-то жесть, людей вообще просто нет, складывается ощущение, что они просто стоят на поле, как манекены, и Джош Аллен делает, что хочет, но, конечно, битва была просто великолепная в плане квотербеков, 800 ярдов набросали ребята, ну и как же мне понравились Биллс, Биллс, конечно, их первые две четверти, это просто разрыв, Сиэтл никак не мог пособираться. Пит Кэрролл, который с утра перед матчем подписал новый многолетний контракт с Сиэтлом, тоже стоял, смотрел на свою защиту, орал на них, бросался в них чем-то, но как бы абсолютно без толку. Сиэтл продолжает быть в защите полнейшим днищем.
Но они как будто бы все команды в стрепухе сидели накануне, вот реально. Такое впечатление было по первой четверти.
Половиной команды, вот как раз защитная.
Нет, а там атака тоже. Вот как раз таки в начале матча там у них вообще ничего не работало. Вся команда вялая была, абсолютно вся. Это не то, что там только можно оборону обвинять. Но в начале матча и принимающие не открывались у Рассела Уилсона. И получилось так, что, по сути, было там несколько неудачных плеев, да, вот и на первом драйве, допустим, там сбили мяч, и все, по сути, там был 3-5, и не было никого открытого, там пришлось бросать набровку на Мура, как раз таки, и его там просто закрыли, и все, инкомплит пант, и тут же 7 очков обратно, то есть уже там 0-14 было, неплохой драйв был у Сихокс, они были уже около зачетки, у Баффало, да, и пошли там на 4-1, и при этом опять в каверидже просто шикарно отыграли Биллс. Вот в этом матче Биллс, они, у них были в этом компоненте в этом году очень большие проблемы, но в этом матче в каверидже, особенно в начале матча, отыграли очень круто Биллс. И вот при 4-1, ну, не было, ну, вообще никого у Рассела Уилсона. Там он бросил какой-то просто парашютик в эндзон, который закончился там интерсепшеном, и все, по сути. И потом еще один там тачдаун, по-моему, там забили им в ответку, и все, то есть там занесли. Вот. И, по сути, уже игра была окончена. Ну, то есть, ну, вот этот провал в начале матча, он сказался и на статистике у Рассела Уилсона, потому что, по сути, ну, как бы Сиэтл, он видит, что защита у них явно не справляется с Алленом и с Диксом, и вообще с любыми там принимающими. Там все ловили Айзея Маккензи и там кто угодно тоже. И Синглтери там даже из бэкфилда в начале матча наловил хорошо, сделал ключевые плеи. И по сути, что нужно отыгрываться, нужно играть агрессивно. А агрессивно плохо получалось играть, потому что в каверидже Биллс выдавали вышку. Вот, в начале матча. Это потом уже там начали статистику набивать, там потом уже там начал Меткалф открываться, да, потом там на Мура тачдауны были. Но уже момент был упущен, то есть когда уже ты там догоняешь при отставании в 2, там в 3 тачдауна, в 2,5 тачдауна, то это уже можно сказать, что это уже мусорные очки и мусорное время, когда тебе в ответ ну, просто клепают по кулдауну эти тачдауны и все, и все, и все. Ну, то есть там тоже был и перехват был тоже, и Баффало опять начинает там драйв уже в редзон у Сиэтла. Ну, блин. Так что, как мне кажется, что Сиэтл... Ну, вроде как и сам проиграл, потому что нет настроя, на игру не было настроя какого-то должного, я вот не заметил здесь как-то, может, они там отпраздновали экстеншн там Кэрролла накануне, реально в стрипухе, не знаю. Но и стоит отдать должное и Баффало, потому что вот у них подготовка была реально топовая, вот закрыли они, ну, вообще пас они закрыли. При этом Сиэтл отказался от выноса, хотя вынос у них шел. У Далласа статистика на выносе была хорошая в первой четверти и во второй, в первой половине. То есть там эффективно шел вынос. То есть, ну, может быть, если вы видите, что у вас так не идет на пасе, может быть, стоило бы, ну, все-таки слегка притормозить, да, как-то вот как бы ход игры и дать отдохнуть своей защите и поработать при этом и ногами поработать. Но как-то уже забили сразу на вынос и пошли уже просто пас. А Баффало, конечно, они показали все лиги, как нужно играть против этого Сиэтла. Вот что нафиг тот вынос, вы просто можете их разорвать одним пасом, и все, и не нужен вам вынос вообще против Сиэтла. И при этом здесь вот полностью выключается из игры Джамал Адамс, который этот сезон вообще проваливает. Там, допустим, в плане каверейджа, да, у него там ужасные показатели, против него там больше 115 QB рейтинг в каверейдже. Ну, как бы, и отключается его самая сильная сторона в игре против выноса. Вот это там, где силен Адамс. Ну, то есть, отказываясь от выноса, вы, по сути, ну, убиваете там чуть ли не единственного, да, там, качественного игрока в секондаре у Сиэтла.
Да, все выглядит действительно очень просто. Джош Аллен получил, кстати, награду AFC Offensive Player of the Week за свое исполнение. Ну и стоит отметить действительно, что Баффало вот этим матчем действительно классную заявку сделали, потому что, ну, до него они переиграли Джетс, Майами, в суперперестрелке переиграли Рэмс, выиграли у Лас-Вегаса, у Джетс и у Патриотс. Ну, то есть, по сути, реально сильных команд тут очень, ну, тут не было, да, победа над Майами на второй неделе, это не в счет. Ну, Рэмс дома, мы помним ту бешеную перестрелку, где Рэмс должны были выигрывать. Так что, по сути, это одна первая большая-большая действительно победа. И Биллс на следующей неделе играет против Аризоны Кардиналс и Кайлера Мюррея. И это будет очень интересный матч, который я уже жду и который я буду смотреть. Погнали дальше к матчам, которые...
Кстати, я вот здесь скажу несколько слов. Все-таки вот для защиты Биллс это будет слегка другой челлендж. Хотя казалось бы, что Кайлер Мюррей и Рассел Вилсон, они похожи, и их даже сравнивают, да, вот Кайлера с молодым Расселом. Но на самом деле у них игра строится вообще иначе, потому что Рассел Вилсон это, ну, по крайней мере, в начале карьеры это был импровизатор, игрок, который продлевал свои плеи там ногами, да, и уже вне конверта там, ну, что-то строил, что-то сверхъестественное, то у Кайлера Мюррея, у него наоборот, вся эффективная игра на пасе идет из конверта, а вне конверта он один из худших пасующих лиги. И у Аризоны вся игра строится как? Они выносят по центру и прикармливают вот эти вот, они дают, ну, они в жертву даже, можно сказать, что своих раненбеков приносят ради того, чтобы уже защита концентрировалась на этом и давала, допустим, уже выносы по бровке Кайлеру Мюррею. Или же просто у них еще строится игра, что идет вынос, вынос, вынос по центру, и потом дальний пас от Мюррея на кого-то принимающего из конверта. И вот в этом компоненте, конечно, он просто дико эффективен. То есть, по сути, Аризона все делает для того, чтобы Мюррей был успешен в этой лиге и приносит, можно сказать, что в жертву некоторых других игроков своих.
Поехали дальше. Питтсбург играл у нас с Далласом. Самый уродский матч этого дня это был, пожалуй, не знаю, как его по-другому назвать. Параллельно он шел с битвой Майами-Аризоны. Я смотрел больше на Майами с Аризоной, но, понятное дело, показывали очень много и битву единственной непобежденной команды в лиге. И, собственно, остается Питтсбург по-прежнему единственной непобежденной командой. 8-0 у Питтсбурга. Продолжает свой путь к 16-0. Но это был ужасный матч. Это был действительно ужасный матч, который... должен был ужасно закончиться, когда при счете там 24-19 Питтсбург не стал, Майк Томлин не стал бить филдгол с 32 ярдов, да, потому что, как он сам сказал на пресс-конференции, он боялся, что его заблокирует этот удар, это какой-то полный нонсенс, он сыграл 4-й даун, в итоге потерял мяч, и у Далласа была еще одна попытка эту игру выиграть, и многие фанаты Далласа считают, и, ну, не без, наверное, не беспочвенные претензии у них есть, что к рефери, да, что их немножечко тут подзасудили, скажем так, ну и даже этот ужасный Даллас с товарищем Гарретом Гилбертом в роли квотербека, о существовании которого я даже не подозревал до этой недели, этот Даллас мог выиграть у Питтсбурга, идущего 7-0, не выиграл. Не выиграл просто потому, что Эзекиэл Эллиот это уже тир 3 игрок, а не тир 1 игрок, наверное. И просто потому, что, ну, это Даллас, да. Питтсбург делал все для того, чтобы проиграть свою первую игру. И у Ротлисбергера были проблемы, даже он уходил, там проверяли его несколько минут на поле. Мейсон Рудольф провел, ну, каждый раз, когда Бена бьют, я думаю, у всех фанатов Питтсбурга просто сердце останавливается, да, когда они вспоминают вот этих Джошуа Добсов, Мейсоном Рудольфом и так далее, и так далее, и так далее. Но Питтсбург все-таки выиграли, Питтсбург продолжает идти 8-0, Даллас проиграл близкий матч, Даллас впервые в этом сезоне пробил фору на матчах с собой, их поздравляю, с 9-й попытки, большие молодцы, и Даллас продолжает бороться за первое место в своем дивизионе. Отстают они, конечно, от Филадельфии уже серьезно, на целых там полтора матча, но, опять-таки, это не трагедия. Как тебе Питтсбург, и что ты думаешь по поводу вот этой тупой отмазки? Не знаю, для меня она тупо звучит. Типа, я не бью филдгол, потому что я боюсь, что его заблокируют. Чего?
Да просто хотел уже, ну, как бы победить, да, уже можно сказать, что, ну, все-таки Томлин, потому что 3 очка это не 7, скажем так. Ну, вот. Но мне кажется, что вот это вот, о чем говорил Томлин, и оно вообще бросалось в глаза по ходу всего матча, что команда, ну, тоже не особо настроилась. Ну, как-то легкомысленно, что ли, подошел Питтсбург к этой встрече. И хотели победить одной левой, вот, даже без выноса почти. Вот отказались от выноса, допустим, который у них весь год шел, ну, очень хорошо. И при этом я лично ждал, что они пасом, то есть разорвут просто Даллас, где у которых там новичок из второго раунда Тревон Диггс был первым корнером, и который, ну, тоже с литеролью, естественно, плохо справлялся по ходу сезона. Но в этом матче как-то не было такого ощущения, что вот что Питтсбург как бы разрывает. Они, конечно, все равно эффективно достаточно пасовали, особенно с учетом травмы от Биг Бена. Но, конечно, это было, ну, скажем так, не то, что я ожидал. А отмазка, ну, реально, вот они хотели просто тачдаун там занести и уже, собственно, разобраться, да, и идти в раздевалку там, грубо говоря, выпускать бэкапов и так далее там. Вот, ну, и правильно, что ты сказал про Эллиота, потому что Эллиот это действительно один из худших раннинбеков этого года, и я не понимаю, для чего его играть вот в этом матче было травмированным, потому что эффективность была очень слабая у Эллиота, у Полларда было намного лучше шло все, и может быть, если бы Поллард играл, ну, получил там все тачи Эллиота, то, может быть, Даллас и выиграл бы даже, потому что Эллиот, он реально драйвы стопил, а, ну, там 2,8 ярда за вынос, к примеру, там у Полларда там 6,3. И причем это не только эта статистика, но и какая-то более углубленная, она тоже говорит о том, что Поллард был намного лучше. Вот у него там было, например, почти все ярды свои он набрал уже после контакта, там 44 из 57 после контактов было. 3 у него было мистекла, которые он форсировал. И 3 тоже выноса на больше, чем 10 ярдов по сравнению с всего одним у Эллиота. То есть, ну, в целом, играть Эзекиля было, ну, вообще бессмысленно. Ну, может, у него там какие-то есть бонусы в контракте. Я не знаю. Он там попросил, допустим, главного тренера его поставить. Мы этого не знаем. Но это было не лучшее решение. И, как мне кажется, оно вот здесь могло стоить игры Далласу. При том, что Гаррет Гилберт смотрелся, ну, в принципе, адекватно. адекватно. Я не могу сказать, что он прям крут был, но адекватнее там, чем Динуччи 100%.
Ну да, это правда. Может быть, даже адекватнее, чем Энди Далтон. Но Энди Далтона мы просто очень много не наблюдали.
Нет.
Короткий вопрос. Слушай, да-да-да, ты хотел что-то добавить по квотербекам?
Не-не-не, давай спрашивай.
Майк Ломбарди написал очень классную колонку, где он назвал там Mid-Season Awards, раздал, да, и где он тренера года Mid-Season отдал Майку Томлину, да, нет?
Ну, скорее да, чем нет. Потому что если не брать во внимание этот матч, то в целом у Питтсбург это, наверное, самая такая комплит, да, тим, у которой и защита сильная, и атака тоже. Ну, почему нет? 8-0.
Ну, в принципе, да, идут неплохо.
Слушай,
так,
ну плохие матчи бывают у всех. Мы это видели в этом сезоне. У Канзаса были провалы. У кого угодно были провалы. У Гринбей были провалы. Но, наверное, многое говорит о команде, если она свой кризисный матч она выигрывает все равно.
Да, согласен. Погнали к основным соперникам Питтсбурга, к тем, кто за ними гонится и пытается угнаться, и к тем, кому на прошлой неделе было очень много претензий, потому что Ламар сыграл ужасную игру, Балтимор Рейвенс на выезде выигрывает. Я не помню, какой, по-моему, 9-й матч подряд или что-то типа того на выезде у Балтимора заходит, все у них хорошо именно на выезде. Переиграли они Индиану, переиграли после довольно тяжелой первой половины. Первая половина казалась вот чем-то таким, что мы видели и на прошлой неделе. Потому что там, напомним, набросал перехватов Ламар Джексон, натерял мячи на ровном месте. И проиграли они у Питтсбурга 28-24 в важнейшем матче. Две недели они страдали без Хамфри, да, ну, уже говорят, что вернется Хамфри на следующую неделю против Патриотс и будет играть. Но самое главное, да, то, что восстанавливается и в полном составе будет играть у нас защита, ну, самое главное, что все-таки Ламар работает. Ламар заработал, и Ламар в третьей четверти, особенно старт третьей четверти матча против Индианы, это было нечто, когда они, не знаю, какой-то аналог прям...
Да, у него был пас длиннее 8 ярдов, вау, заработал, блин, MVP.
Да и три подряд, 14 и 9.
Да я вообще в шоке
охренели
был даже
все,
с одного, а когда он там три подряд
в
сделал,
шоке были от происходящего. Ну слушай, выиграли, что цепляться-то, прекрасно сыграли, сколько он там ножками набегал, 58 ярдов тачдаун занес ножками, ну все хорошо, пасов 19 пасов, 170 ярдов в сумме, но 19 пасов, единственное плохо,
ну, хоть не
вот
меньше
один минус, на Деза Брайанта ни разу не бросил, вот бросил бы на Деза хоть разочек, вообще вопросов бы не было к нему никаких, но... Не получилось у него. Ну, к Индиане вообще вопросов нет. Индиана сыграла просто ужасный матч. Такие тоже иногда бывают, да. У Риверса чуть ли не 50% пасов улетали не туда, куда надо. И, ну, я думаю...
Ну, против сильной Индиану защиты мы... играли, которая еще плюс в ключевые моменты сделала один фамбл и перехват. Вот... Здесь этот матч был очень, ну, таким очень близким на самом деле. Даже можно сказать, что не по счету. Потому что у Индианаполиса был реальный шанс здесь, ну, вообще добыть победу. Вот, ну, подвели реально две потери. Потому что когда при счете 7-0 у Тейлора был фамбл, да, который в тачдаун вернули, то вот здесь был шанс уже оторваться и сделать себе задел важный. И потом, когда была потеря у Балтимора, то обратно, там, по-моему, был счет там 10-7 уже тогда в пользу Рейвенс, то потом Риверс бросил тогда перехват, вот тот, который такой очень спорный был, кстати. Вот этот перехват, но в целом вот этот перехват, он тоже как бы не дал возможности для Кольц отыграться и перехватить инициативу в матче. Как мне кажется, это были два ключевых, ну, таких плея в этой встрече, которые вот и перевернули его исход на именно, ну, уже на сторону Ламара.
Да, ну, Балтимор цепляется, не отпускает они Питтсбург очень далеко, и 6-2 у Балтимора сейчас. Понятное дело, что Балтимор это будет команда плей-офф. Вопрос в том, с каким посевом они туда войдут, я не думаю,
что... Что они там будут делать, главный вопрос.
Ну, что будет делать,
я не понимаю, как играть Балтимору в плей-офф, честно говоря, потому что, ну, уже Ламар уже никого не пугает в лиге. Все научились против него играть, как мне кажется, потому что его эти выносы на один ярд, ну, то есть это то, что в прошлом году было 7-8, там даже 10-12 часто, то сейчас это 1, 2, 3, и вот эти вот все фейки, которые в прошлом году работали, и защита на них велась. Ну, то есть я говорю, вот как в этом матче, допустим, вот мне бросился в глаза, когда там был эндераунд такой, получается, у Балтимора такой фейковый, да, там Ламар показал вкладку там ресиверу, который должен был бежать на другую бровку, и защита там должна была, ну, на него отвлечься и переключиться. И тут же побежал по центру. Ну, там его ждали уже три человека. То есть, ну, никого они не разведут. Может быть, они начнут, кстати, может быть, разводить, если они все-таки, они перестанут вообще Ламаром выносить. Ну, вот, кстати, вот.
Ну, похоже на план. Хоть что-то.
И может от обратного сыграть, слушай.
Есть люди. Ну, кстати, да. Ну, действительно, видно, что к ним находят уже ключики, и команды, которые их разбирают очень хорошо, как разбирает Питтсбург, да, ну, с этими командами будут у Балтимора проблемы.
Ну, да, как бы против элитного, ну, вот смотри, еще один такой момент. Вот Ламар в этом году, он вообще почти не бросает в плотное прикрытие. Он почему-то боится. Вот он реально не бросает, вот он... ну, вместо этих передач он скорее вот на один ярд он выносит, да, мяч, то, ну, против какой-то отличной защиты, то там, ну, не будет много открытых игроков у тебя принимающих, при том, что он все-таки, он читает игру там не лучшим образом, это там не Дрю Брис, и не Аарон Роджерс, допустим, да, ну, как бы при всем уважении к Ламару, то... как бы при таком подходе ему будет сложно. Вот у него нет сейчас уверенности в себе, в том, что он сможет сделать этот бросок. А может быть, нет уверенности и в плеймейкерах, кто его знает. Но здесь как бы Дез Брайант не поможет, как мне кажется, в этом плане.
Да, понятное дело, что не поможет.
В общем, это так. Ну, для меня на данный момент у Балтимора на самом деле все плохо. Вот в плане их перспектив в этом году. Потому что, да, у них результат как бы хороший, они побеждают, но есть такое... ощущение, которое, ну, как бы, просмотрами их матчей, да, как бы подкреплено, что, ну, что против элитной защиты в плей-офф им хана.
Ну, то это понятно, что хана, ну, и типа, вариантов-то особых
нет. Ну, так а у них,
из плюсов, да, у них хорошая
защита. Ну, так
а у них
какая цель в сезоне?
Ну, выиграть Супербол, другой цели тут
ну,
быть
вот,
не должно
да.
у Балтимора. Но пока не выглядит она как выполнимая. Разве что где-то все по дороге рассыпятся и не знаю...
Ну что-то нужно выдумывать. Вот эти все... Все лекала прошлогодние, они сейчас уже не работают явно.
Ну
вот
я
нужно,
согласен.
Ну реально, может от обратного им сыграть как-то. Вот реально начать ну, тупо пасовать и выносить, но не Ламаром, допустим. Вот эти все фейки делать, но которые на самом деле не будут фейками.
Да, наверное, так. Ну, Питтсбург, я думаю, вряд ли они переиграют. Да ладно. А, еще один интересный у нас матч был. Интересный камбэк у нас был. Каролина играла против Канзаса. И это была шикарная игра. Вернулся Кристиан Маккэфри. Два тачдауна. В плечо его там ударили. Опять-таки травмировался. Непонятно, будет ли играть на следующей неделе. Пока day-to-day Маккэфри. Но команда с ним задышала как-то по-другому. Но даже без него мы знаем, что очень неплохо играла Каролина. И вот здесь против Канзаса они выдали просто шикарный матч. Они сразу же показали, что они заложники, не собираются никого брать. Неслись просто как дикие. Три раза играли четвертый даун. Один из них это был фейк-пант. И это только была первая четверть. Набрали больше ярдов, чем Канзас. Больше первых даунов, чем Канзас. 38 минут с мячом. Именно они были. Только 22 минуты Канзас. Дрались до конца и даже на последнем драйве, на последних секундах имели возможность выиграть эту игру, если бы чудо какое-то произошло, но Джой Слай все-таки с 67 ярдов не забил, и Канзас таки дожал эту игру 33-31, про Канзас говорить, ну, наверное, нет смысла, да, Канзас, работают себе как обычно, выигрывают в рабочем режиме, 372 ярда Патрика Махолмса и 4 тачдауна он бросил, очень мало бегали в этом матче Канзас, очень много пасом играли, ну как всегда там Келси, Тайрик, вот эти все люди, они там свое ловят. Я бы хотел отметить Каролину, потому что мне Каролина нравится, и что с Маккэфри, что без Маккэфри, то есть тот же Кёртис Сэмюэл, да, ловит неплохие, тот же Андерсон ловит неплохие, то есть в атаке Каролина неплохая, в атаке очень круто игру построили, а мы знаем, что свою защиту Мэтт Рул выстраивать он начал с драфта, потому что на драфте Каролина не взяла ни одного игрока в атаку, если мне память не изменяет. Только защитных игроков они брали, и значит, что защита там будет, и будет она в ближайшее время. И имея на квотербеке такого парня, как Тедди Бриджуотер, я думаю, эта команда может очень серьезно пошуметь и даже в этом году еще. Как тебе, Каролина, Что от них ожидаешь?
Ну, на самом деле, Канзас был намного сильнее в этом матче. Этого не видно, ну, на самом деле, по счету этого, ну, вообще не видно, но реально это было так, потому что очень удачно как-то складывалось все для Каролины. Во-первых, в атаке вот эти все на четвертых даунах и фейк-пант, это просто шикарный плей-коллинг, как оказалось, да, естественно, в плане результата. То, ну, это продлевало драйвы, давало еще шансы для игроков Каролины. Но стоит отметить, что две трети своих ярдов у Бриджвотера было, это уже не по воздуху, а уже, ну, именно за счет плеймейкеров, да, это после кетча были ярды, две трети он заработал. Так. При этом играли они короткими пасами, что, наверное, объясняется тем, что у Канзаса одно из лучших секондари лиги, если не лучшее в этом году. И потому был геймплан, ну, как мне кажется, очень правильный и адекватный, делать короткие передачи и довериться своим плеймейкерам. Благо, и Маккефри вернулся, играл очень круто, да, в этом матче. И Сэмюэл выдал, наверное, свой лучший матч в этом году. И вот эти вот ребята, они, конечно, ну, они реально тащили в этой встрече Каролину, и против них в какой-то момент было сложно Канзасу. Но и в защите, в первой половине, как минимум, то у Пантерс, ну, вот нельзя сказать, что они прям классно, да, в обороне играли, но у них там складывалось вот несколько плеев то есть там на втором и на третьем дауне вот они как-то так защищались хорошо, что форсировали все-таки панты или удары там от Баткера, да. И вот оборона на третьем дауне у них реально была как бы сильной стороной в первой половине матча. Но потом все-таки Махомс начал третий даун реализовывать, и все пошло как надо у него. И при этом Канзас, на мой взгляд, они тоже совершенно правильно забили на вынос, потому что защита против выноса в данный момент это сильная сторона у Каролины все-таки. Там Деррик Браун, их первый пик с этого драфта, то он просто доминирует в обороне против именно выноса. А вот в плане пасраша у него, ну, пока что не все так хорошо. У Каролины был всего один сак, всего один сек и 11, допустим, давлений в этом матче на Махомса, что очень мало при 50 дропбеках у Канзаса. Вот. Потому в целом, конечно, Патрик в итоге спокойно распасовывал на Келси, который там доминировал как раз-таки между линиями, и на Тарика Хилла, там, на Робинса. Ну, там, в принципе, практически все ловили. Так что нельзя сказать, что в целом Каролина как-то так очень круто отыграла. Но вот для них как-то удачно все складывалось, знаешь. А в нападении одновременно плеймейкеры их выдали, наверное, лучший матч в этом году.
Да, ну, в общем, можно сказать, что это была симпатичная игра от Panthers. И...
Можно сказать, что был очень сильный от их тренерского штаба перформанс. От Мэтта Рула и его тренерского штаба. Действительно, очень классно все делали. И выжали, как мне кажется, максимум из того, что они имели.
Ну, понятно, из игры против такого соперника. Из крутых матчей, крутых команд, да, которые вот мы отнесли к нашему очередному блоку, да, такие себе контендеры у нас были подряд. В четверг, в прошлый, давно это было, Green Bay в четверговый вечер играл против поломанного Сан-Франциско, где на поле не вышло ни одного игрока, вообще ни одного игрока, которые притрагивались к мячу в прошлом Супербоуле. То есть, ну, вы понимаете, да? 10 игроков стартового состава сломалось, играть некому, играли кем могли. И то люди просто какие-то абсолютно из ниоткуда и в атаке, и в защите неплохие действия делали. Ну, с точки зрения чистой статистики. То есть, да, для меня там, кто такой Ричи Джеймс Джуниор, я вообще не знал. 184 ярда, один тачдаун у парня, ну, молодец, большой. Ник Маллинс пытался что-то сделать, но Давонте Адамс, который... Ну, по моему мнению, является лучшим ресивером лиги прямо сейчас. Причем даже с большим запасом, я бы сказал. И Аарон Роджерс свою работу сделали. Green Bay просто развалил Сан-Франциско с счетом 34-17. Я думаю, особо не будем к этому матчу возвращаться. Слишком давно он уже был.
Ну, я тут сказал только, что очень сильный, ну, действительно, выступление от Аарона Роджерса, от Адамса, но особенно от линии нападения Green Bay, которая была там даже без Бахтиари, но при этом у них, они не позволили сделать ни одного давления на Роджерса при именно пасовых комбинациях.
Ну, то есть это, идеальные типичные условия для деда. Ну да.
Ну, то есть, как бы Роджерс, он тоже молодец, Адамс молодец, но линия нападения прям супер молодцы.
Окей, переходим к менее интересным матчам. И в конце, конечно же, самый важный матч мы с тобой обсудим коротко. Сейчас просто по результатам пробежимся. Денвер проиграл у Атланты 27-34. Атланта наконец-то не просрала победу, хотя они очень активно старались в конце опять-таки просрать эту победу. Прям
неудачники.
По глазам было видно, что они хотят опять закинуть этот матч. Ну, и, кстати, очень-очень хайлайты этой игры пересмотрите. Там вот этот парень, который Уламиде Зэшиаус, или как там его, этого ресивера, он там такое ловил, конечно, от Мэтта Райана, шикарный тачдаун поймал. В общем, Атланта выиграла, с чем мы их поздравляем.
Это, наверное, самый крутой плей этой недели, наверное.
Да. Ну, наверное, да. У Денвера тоже довольно неплохие были моменты. Новичок, Джуди неплохо себя проявил в атаке. Ну, Денвер проиграл, да и проиграл. Если честно, про игру особо разговаривать не хочется. Чикаго проиграл у Теннесси 17-24. Очередной, ну, тяжелый такой матч от Фолса. Несмотря там на статистику, статистика тут абсолютно обманчива.
Теннесси опять везло выигрывает. С перехватами ему.
Ну да. Опять Теннесси выигрывает за счет защиты, что очень странно. Но вот я смотрю на это Чикаго. У Чикаго, по-моему, 5 побед, правильно? Чикаго, где на турнирной таблице? 5-4 у Чикаго. 5-4. Вот серьезно, есть Чикаго и есть Миннесота. У кого больше шансов прямо сейчас выйти в плей-офф? Ну, по-моему, тут 10-90. Какие Чикаго?
Ну, все равно у Чикаго, но у них 5 побед в любом случае. Миннесоте надо еще 2 где-то выиграть.
Я понимаю, что это команда, у которой 5-1 было 2 недели назад. 5-1 у Чикаго. Как? Что? Я не понимаю.
Но я говорил, что они вообще не Алена 5-1. Ну, но это команда очень средняя.
Это прям полнейшее не алё. Giants против Вашингтона играли. Шикарная игра. 23-20 выиграли Giants. Что будет делать Вашингтон со своим квотербеком, я не понимаю. Потому что Алекс Смит, конечно, история крутая. Но нет, к сожалению, пора ему уже давным-давно заканчивать со спортом. Не знаю, возвращать Хаскинса или... Ну, я не знаю, что будет делать Вашингтон, да и, в принципе, мало
кому интересно. Да надо вернуть Хаскинса. Ну, слушай, ну какой смысл играть Алекса Смита, когда он делает столько ошибок? Ну, ладно, если бы он еще не ошибался или мог бы там... ну, допустим, хотя бы и на средние, да, дистанции пасовать. А также ж он был в качестве бэкап-квотербека, чтобы мог там, допустим, ну, как бы больше подсказывать, что ли, на бровке, да, там, Кайлу Аллену как-то разбирать моменты. Я так думаю, что его для этого сделали, именно бэкапом для лидершипа. А так, по уровню игры, то Алекс Смит сейчас очень плохо. У него там было, по-моему, там 3 перехвата в этой встрече. И по глубине передач он худший в лиге вообще. То есть я не вижу смысла.
Что, хуже Ламара?
Его... Хуже? Да, ну да, конечно. Алекс Смит вообще там на последнем месте.
Да, вот. Понятно.
Так что я думаю, что нужно возвращать Хаскинса, как бы это не было больно, и, наверное, и Ривере не хочется особо это делать, но играть Смита и рисковать его здоровьем, тем более, то
это нас,
оно того не стоит, как мне кажется. Он вернется Фьюстон. Себе вот в качестве ментора на бровку и все.
Ну вот в качестве ментора неплохо бы работал. Ну мы все понимаем, крутая история, слезы с жены, когда он выходил, показывали, да, но...
Ну, уже ребята, поиграл, это... да, но да, он пока не тянет, к сожалению. Линия. Хоть как бы мне не нравился Алекс Смит, как бы я его не уважал прям до глубины души, но даже Хаскинс лучше сейчас, к сожалению.
Это правда. Хьюстон выиграл у Джексонвилля 27-25. Джейк Лутон у нас дебютировал. В шестом раунде был пикнут этот квотербек. Сыграл очень-очень весело. Классные пасы бросал началка. Ну, в общем, старался как мог. Хьюстон выиграл эту игру. Хьюстон у Джексонвилля только и может выигрывать, больше ни у кого, с остальными просто не получается. Ну и в понедельник вечерний матч у нас был супер блокбастер New England против Jets. Кстати, посмотрел я этот матч полностью, и что самое странное, мне понравилась игра. Но это реально была хорошая игра, то есть там была интрига до конца, Билл Беличек так пытался слить этот матч для того, чтобы подарить Джетс первую победу и решать судьбу первого пика драфта в последнем, 17-й неделе у себя дома на стадионе, опять-таки в матче против Джекс. Он так старался, но Кэм Ньютону, наверное, он просто не сообщил. Кэм сыграл тоже хорошую игру, классно набегал. Там первых, по-моему, 11 пасов у него зашли. Он так уверенно играл. Кэм такой злой был на всех за те неудачи, которые у него были последних несколько недель. Ни одного, к сожалению, пасового тачдауна не бросил, но это не столь важно. Нью-Ингланд выиграл игру 30-27. И Нью-Ингланд еще что-то пытается делать в этом сезоне. Я не знаю, что они пытаются делать. Потому что у них 3-5. Кажись, вот такая же ситуация... У Нью-Ингланда, как, к примеру, опять я вспоминаю почему-то Миннесоту, ну, потому что не у многих команд 3-5, но ситуация-то совершенно другая. И вот у Каролины, да, 3-6, у Нью-Ингланда 3-5. Вот есть у нас Каролина, которая играет классно, у которой есть будущее, которое ты видишь. Есть Миннесота, которая дико разгоняется, есть Нью-Ингланд, который, ну, чё, непонятно чё. Ну, непонятно. Ну,
главная Джесс, проблема, да. это опять-таки, это квотербек, да, допустим, в данный момент у Нью-Ингланда, потому что его тупо нет, он только эпизодически где-то там проявляет как бы себя. И для квотербека на этом драфте нужно быть высоко, потому что вот как-то, как мне кажется, в данный момент будет еще одна смена поколений квотербеков, да, в лиге. И как раз драфт, где квотербеки зайдут классные. Если я не ошибаюсь, там 4-5 квотербеков в первом раунде будут в этом сезоне неплохих. Но опять-таки там качество, допустим, между тем же Филдсом и Фитреем Лэнсом, там, ну, это уже как бы разные в плане...
Ну да, это пропасть, это правда, это пропасть. Объективно есть у нас Филдс, есть Лоуренс, два больших квотербека.
Да, в плане как бы надежности выбора это разные вещи совершенно. И вот эти два товарища, они уйдут, скорее всего, если не будет там травм, еще чего-то, не дай бог там. Но они уйдут под первыми двумя пиками, и желательно быть там. И мы видим, к примеру, ну там, тех же Джетс, которые стараются всеми силами, не дай бог, ни у кого не выиграть. Кстати, твиттер Джетс болельщиков, это вообще ржака главная, наверное, сейчас в НФЛ, потому что я смотрел этот матч, когда в лайве его смотрел и следил одновременно за твиттером, там ловит, короче, Перриман ловит. «Зачем ты ловишь, скотина, нам пик нужен, мы сейчас выиграем!» «Нет, не надо, зачем? Увольте его, отчислить прямо сейчас там!» И так, в общем, на все кэчи, на все там удачные действия любых игроков, кроме новичков, реагирует твиттер Джетс в данный момент. Смотрится реально очень забавно, вот, что в целом никто не имеет значения, кроме новичков. А тут еще Перриман наловил больше 100 ярдов и 2 тачдауна. Там чуть откачивать не пришлось болельщиков Джетс. Так что я говорю
кстати, и болельщиков Рейвенс, потому что Флака и Перриман в Рейвенс так никогда не играли, как они
здесь
в Джетс играли.
Да, это тот самый. Не сбывшиеся надежды. Но, кстати, когда они были в Рейвенс, то Перриман все-таки он прибавил очень сильно в последние годы. И ему не повезло в Ravens, потому что к тому моменту, как он там уже появился, то у Флака уже начались большие проблемы с точностью. И ну, просто-напросто было сложно бросать. Когда косой квотербек бросает на сырого ресивера, который дропает еще к тому же, и болеет почти все время, то ну, понятно, что они разочарованы. В общем, я к тому, что Нью-Ингланду нужно стараться в стиле Джетс. Наконец-то не Джетс нужно брать пример с Нью-Ингланда, а Нью-Ингланду с Джетс. И если они хотят себе нормального квотербека, то нужно сливать активнее, потому что претендентов действительно много. А пик, не факт, что им обменяют пик те же Чарджерс или Цинциннати, у которых уже
есть. И Джексонвилл. Ну да, это маловероятно. Хотя у Джексонвилля, ну, есть все. Или нет, непонятно.
Ну, там будут много претендентов. Будет Даллас, будет, те же самые Редскинс, Джайантс есть.
Далласа 2-7. Квотербека брать не будем.
Это все говорят, что не будут. А потом опять там Дак запросит 35 миллионов, и они скажут, иди ты, Вася.
Да, иди погуляй. Ладно, последний матч,
который... Обменяют его в Нью-Ингланд, обменяют на второй раунд.
Последний матч, который мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст, это, конечно же, битва Детройта против Миннесоты. Так вот, Леш, 2 недели назад мы записали с тобой подкаст, где ты с ног до головы просто отхерососил, чем мог, чем вот все, что знал, на менеджмент Миннесоты и на команду Миннесота Вайкингс. И после этого Миннесота просто заиграла...
Я на менеджмент, а не на команду.
На менеджмент. Ну вот, собственно, ладно, на менеджмент. И команда заиграла играла просто как боженьки с мячами. Кук это вообще что? Как это вообще возможно? Две последних недели Кука, это... Я не смотрел, сколько он там фэнтези набирает, но это же просто какой-то трэш.
Фэнтези один матч, в зависимости от лиги, там был что-то 47 очков даже в стандарте, а второй 35 или 36.
Что? Ну типа, куда? Как? При том, что... Ну короче, давай, Миннесота. Что происходит? Почему эта команда решила, что это лучшая команда лиги, и на последних двух неделях это реально смотрится как лучшая команда лиги?
Ну, потому что попали на две сладкие булочки. В Green Bay что-то не сложилось. Я, ну, честно говоря, был в шоке с матча с Green Bay, потому что я думал, что там будет опять разгром. Но почему-то, по какой-то причине, наверное, потому что у Green Bay тоже было много травм там, в разных линиях, то вот там, где у Packers главное преимущество, это в траншеях, то там у них не было преимущества. И плюс Роджерс по какой-то причине, опять-таки, он не смог использовать травмы Миннесоты в секондаре, где в конце матча уже на позиции корнера играл там даже сейфти-новичок, который не особо умеет играть вообще в каверидже, который ранстоппер, против него там тачдаун словили против Маттеуса. Вот, но это мне как-то больше упущенный матч для Пекерс был, наверное, а не выигранный матч для Миннесоты, потому что при всем том, что линия нападения сработала круто, и особенно, конечно, круто сработал Кук индивидуально, потому что там все равно, даже при том, что линия нападения отыграла получше, чем это обычно бывает у Миннесоты, то, большую часть своих ярдов, Кук заработал это после контакта, он там очень много мистеклов там форсировал. И можно сказать, что почти в одно лицо выиграл эту встречу. Ну, Детройт — это просто очень слабая команда, у которой нет никакого вообще понимания того, как строить команду. И, наверное, худший тренерский штаб в лиге после ухода Брайана сейчас как раз-таки у Детройта. И при этом у них худшая оборона лиги. Вот, казалось бы, да, у тебя защитный тренер там... А в защите, вообще просто жесть какая-то творится. Они постоянно туда кого-то, туда подписывают, там, берут там игроков высоко, вроде того же Джарада Дэвиса, который, просто ужасен. И при этом они даже вынос не могут остановить. Ну, вообще, ни вынос, ни пас. В общем, сладкая булочка сейчас эти Lions, и при этом...
Короче, я понял, к чему ты ведешь, что типа ты не будешь хвалить Миннесоту в том, что Казинс это классный
квотербэк. Нет, Казинс это точно в этом году не круто играет, но сейчас у Миннесоты, я же как раз только хотел похвалить, понимаешь?
Я понял, ты просто долго запрягал, окей.
Да. Я же сначала аж как бы про Детройт рассказал, какие они плохие, а теперь расскажу, какая хорошая Миннесота. По Миннесоте еще дело в том, что сейчас у них компенсируется статистика, если так можно сказать, в плане потерь мяча. Да, что убивало команду в начале года, это огромное количество потерь, которое было непозволительно большое для команды, которая, вообще-то, рассчитывает контролировать матч, да, и играть на ошибках соперника. Вот. Ну, плюс в последние недели еще разыгралась и защита. Допустим, с Lions тот же Джефф Гледни выдал абсолютно лучший матч в этом году. Это новичок, которого Миннесота брала в первом раунде. Слот Корнер, он выдал очень крутой матч. Позволил наловить против него аж 13 ярдов. То есть это когда он играет там против команды, которая очень любит как раз таки работать в слоте. И Циммер. Тут стоит отметить и Циммера тоже, потому что при всех проблемах у Миннесоты, при всех травмах в секондере, в линии лайнбекеров еще это тоже мало освещается, что нет там того же Бара, нет, да, с начала сезона вообще это лидер обороны был. То сейчас и Кендрикс на себя функции плейколлера в обороне перенял у него. И при всем вообще отсутствии таланта даже в линии защиты, то у Миннесоты у них, допустим, на месте одни из лучших показателей на третьих даунах и в редзон, там, где Циммер был наверное, лучшим в лиге. Вообще традиционно во все годы, ну, во все годы, кроме прошлого.
Ну, в общем, ситуация поправляется, скажем так, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
Ну, это ж как бы для молодой команды это логично, да, что с каждым матчем все больше опыта и лучше играют.
По чуть-чуть будут набирать.
Но много травм все равно просто. Понимаешь,
это
вот когда, блин, когда твоему корнеру в матче с Green Bay там пробили там этим самым шипом, пробили легкое, ну это ж вообще жесть какая непруха.
Ну, хотя бы не свой врач пробил шприцом легкое.
Ну да.
Тоже такое бывает. Окей, подводим итоги. Итак, американская футбольная конференция на данный момент. Pittsburgh Steelers 8-0 с первым посевом. Собственно, выходят в плей-офф. Ну, то есть я, в принципе, про картину плей-офф сейчас расскажу. Со вторым посевом у нас Канзас. Третий Баффало, четвертый Теннесси, пятый Балтимор, шестой Вегас, седьмое Майами 5-3. И точно такая же статистика у нас 5-3 и у Кливленда, и у Индианаполиса. В национальной футбольной конференции Нью-Орлеан 6-2 имеет на данный момент. Нью-Орлеан проходит с первым посевом. Сиэтл, Грин Бэй тоже имеет по 6-2. Второй, третий посев Филадельфия. Четвертый пока посев, пятая Тампа, шестая Аризона, седьмые Рэмс. Ну и Чикаго на восьмом месте. И, собственно, Чикаго у нас на следующей неделе будет играть в Monday Night против Миннесоты. Еще один вполне удобоваримый соперник для Миннесоты в том состоянии, в котором Чикаго сейчас. Ну и быстрый календарь следующей недели, я просто назову матчи, не знаю, что-то посоветуем. В четверг, кстати, хороший футбол, Индианаполис против Теннесси.
Отлично.
Да, действительно шикарный матч, слушай, это же чуть ли не битва за первое место в дивизионе, правильно? Да, 5-3 против 6-2 для четвергового
так
футбола, это
есть,
прям
да.
Вообще костер, поэтому в четверг с 12 на 13 ноября обязательно смотрите. Первая волна воскресенья, Хьюстон-Кливленд. 3 из 10, давайте это сразу по 10-бальной ставим. Вашингтон-Детройт 1 из 10, Джексонвилл-Гринбей 2,5 из 10, Филадельфия-Джайанс 10 из 10, тут понятно, я думаю. Тампа-Каролина, хороший. Тампа-Каролина, ну, наверное, самый интересный матч первой волны. Что самое интересное, в следующей неделе всего 5 матчей будет в первой волне. Как тебе? 5 матчей в 20:00 всего стартует.
Скучно. Вот это да. Но больше
да,
увидим
скучно.
Зато.
Да, зато вечером Денвер-Лас-Вегас, такой себе матч, Баффало-Аризона, однозначно супер игра, Чарджерс-Майами, еще одна битва всех четырех квотербеков молодых, которых мы сегодня обсуждали, Цинциннати против Питтсбурга играют, Сиэтл против Рэмс, дивизионный матч, Сан-Франциско-Фотинайнерс, бедные, против Нью-Орлеана, ну и ночной футбол, Балтимор против Патриотс, ужасно, и Миннесота против Чикаго, тоже не особо весело. Ну, в общем, такие себе матчи. Если честно, прайм-таймовые игры очень-очень слабенькие. Особенно Ravens, Patriots. Я такое даже не буду смотреть однозначно. Все. Давай заканчивать. Потому что что-то мы, короче, наварили почти 80 минут в этом подкасте. Ну, 2 недели у нас не было.
Так за 2 недели ж.
Вот. У нас есть отмазка. Есть у нас отмазка. Ребят, продолжаются наши подкасты.
Отмазки есть всегда.
Это правда. Лига, которой нет, продолжается. То есть она уже, как мы сказали в начале подкаста, есть. Продолжается также у нас драфтовые подкасты. Не забываем, что неделя до драфта, 18 числа, драфт у нас, точнее в ночь с 18 на 19, драфт NBA. Этот драфт я и Саша прошу там будем комментировать на Мегаго в прямом эфире. У нас до драфта выйдет однозначно еще целый мок-драфт. Ну, то есть разгоняемся. Вспоминаем всех игроков, которые будут новым поколением NBA. Следим, конечно же, за всеми европейскими футбольными чемпионатами, которые сейчас ушли на паузу или из-за сборных. Поэтому в футбольных подкастах у нас тоже будет небольшое затишье. Но зима приближается, зимний сезон стартует, велоспортивный сезон закончился. Если вы еще не послушали большой, почти двухчасовой подкаст нашего велотандема с итогами Вуэльты и вообще сезона велоспортивного, послушайте обязательно. В нашей ленте он чуть-чуть ниже этого подкаста. Вы его сможете найти. Ну и, собственно, услышимся на следующей неделе. Будем говорить про футбол, про баскетбол, про хоккей, про все подряд. Но только про велогонки уже говорить не будем. Месяца 3, 4, 5 и что-то типа того. Но, как ты правильно сказал в подкасте, скоро стартуют зимние велогонки, биатлон и так далее. Так что поразговариваем про что-то другое. Алексей Борисовский, Виталий Волочай, это был Спортхаб. Подписывайтесь, заходите к нам в наш Patreon-клуб, ребят, у нас очень весело. Мы смотрим все матчи каждое воскресенье вместе с нами в хорошей компании, в хорошем чатике. Очень приятно находиться по вечерам в воскресенье и обсуждать веселые игры, смотреть Red Zone и так далее. Все, всем большое-большое спасибо и пока-пока, господа.
Услышимся.